Таким образом, именно знание помогло Штирлицу остаться человеком морали и закона среди рабов и слепых исполнителей чужой злодейской воли. Но это был очень тяжкий труд. Все время все знать, все время быть в состоянии подготовить справку, все время быть в состоянии ответить на все вопросы Шелленберга и понять истинный смысл, сокрытый в этих его быстрых и разных вопросах. Чтобы смотреть на свое отражение в зеркале без содрогания, чтобы рука не тянулась к пистолету. Люди совестливые, даже вынужденное свое злодейство долго выносить не могут. Чтобы с радостью думать о победе и знать, что встретишь ее как солдат, Штирлиц работал, когда другие отдыхали, уезжая в горы на рыбалку или на кабанью охоту за Дрезден. Когда другие отдыхали, он работал в архивах и библиотеках, составлял досье, раскладывал по аккуратным папочкам вырезки. Это спасало его от практики каждодневной работы СД. Его ценили за самостоятельность мышления и за то, что он экономит для всех время. Можно не лезть за справками. Штирлиц знает. Если говорит, то он знает. Много будешь знать, рано состаришься. Он много знал. Он состарился в 31 год. Он чувствовал себя древним и больным стариком. Только он не имел права умирать до тех пор, пока жил нацизм. Он обязан был смеяться, делать утомительную гимнастику, говорить ворчливые колкости начальству, пить любимые вина Гейдриха, не спать ночами, побеждать на теннисных кортах, нравиться женщинам, учить арабский язык, словом, он обязан был работать по законам морали и никак иначе. Москва, ТАСС, принято по телефону стенографисткой М.В. Тюриной в 22:20 из Белграда. Выполняя ваше повторное указание, взял билет на послезавтра. Другой возможности не было. Всем этим удивлен. Костюков лежит в больнице. Передаю последнее сообщение. Завтра должен закончить с визовыми формальностями. Венгры в визе отказали, ехать придется через Болгарию, хотя консульский отдел не убежден, что я получу визу там. Будут запрашивать Берлин, чтобы ехать через Вену. Подтвердите ваше добро. Ситуация в Белграде, судя по глубинным процессам, происходящим здесь, крайне сложная. Местная пресса по-прежнему хранит молчание, отводя большую часть места на газетных полосах, сообщениям с фронтов в Африке, последним футбольным матчем, кинокартинам и премьерам в театрах. Впрочем, впервые за последние дни здесь была опубликована небольшая статья в «Обзоре» о том, что собираются проводить в ближайшие месяцы деятели местного немецкого культурбунда, фестиваль народной немецкой песни и танца, а также фестиваль немецких видовых фильмов. Это здесь расценивается как ответ на ту кампанию, которую начала германская пресса, печатая материалы о массовых гонениях, которыми подвергаются в Сербии немецкие граждане, подданные Югославии. Впервые немецкая пресса выделила Сербию как район, где немецкое нацменьшинство подвергается якобы нападкам со стороны властей и населения. О положении в Хорватии немецкая печать ничего не дает. Англо-американские журналисты, аккредитованные при здешнем МИДе, утверждают, что в ближайшие дни с правительственным заявлением выступит генерал Симович. В ответ на вопрос швейцарского корреспондента «Трибюн де Лозан», заведующий отделом прессы МИДа господин Растич заявил, что лично ему ничего не известно о подготовке такого рода заявления и что положение в стране не вынуждает кабинет к принятию каких-либо экстренных мер. Контакты с Берлином поддерживаются по-прежнему, хотя всем известно, что фон Хейрен, германский посол в Югославии, или уже покинул, или собирается покинуть Белград в связи с нецелесообразностью дальнейшей работы, ибо правительство не контролирует положение в стране. Заметно усилился авторитет Компартии. Требование немедленного заключения пакта о мире с СССР стало основным лозунгом демонстрантов, которым все труднее выходить на улицы, ибо армия сдерживает проявление антинемецких и просоветских выступлений. Мария Васильевна, передайте, пожалуйста, руководству, что ни я, ни кто иной из наших не сможет получить визу сюда, поскольку ситуация крайне сложная в городе и чувствуется во всем нервозность. Пусть доложит еще раз. Костюков в больнице. Я уеду. Кто будет передавать обзор информации из Белграда? Потапенко. «Я благодарен за то, — сказал Август Цесарица, глядя в главную университетскую аудиторию, заполненную студентами, — что профессор Мандич смог организовать нашу встречу.
Я понимаю, как это трудно — пригласить в храм науки опального югославского писателя. Я хочу остановиться на одной общей проблеме, особенно важной для нас сейчас, в дни, полные тревог и надежд, в дни, когда определяется будущее нашей Родины, страны южных славян, великолепной нашей страны Югославии. Август Цесарец отпил воды из стакана, стоявшего на кафедре. Он не хотел пить, и горло у него никогда не пересыхало, но он нуждался в паузе, потому что в зале сидели не только его поклонники и друзья. Здесь были и те, кто при упоминании Югославии начинал кашлять, возиться, пересмеиваться. Мальчики из подпольных организаций, связанных с усташескими группами, не хотели слышать «Югославия». Они требовали, чтобы слово «родина» определялось лишь как «Хорватия». Зал сейчас хранил молчание, и цесарец видел сотни глаз, внимательных, настороженных, ждущих от него слова правды. Ибо разобраться в ошибке разных мнений, выявить истину в газетных статьях, часть которых ратовала за тесный союз с Европой, другая часть настаивала на немедленном союзе со славянской матерью Москвой, третья часть предлагала проводить особую политику балансировки на разностях европейских тенденций, было довольно трудно не то что студенту, но даже человеку с определенным житейским опытом. Я хочу остановиться сейчас на некоторых отправных пунктах национализма, то есть того идейного течения, которое может быть источником высокого подъема нации, но одновременно может оказаться причиной крушения государства, деградации национального духа, причиной крови и слез ни в чем не повинных людей, караемых лишь за то, что их родители говорили на языке отцов, не понимая языка соседей. Я хорват. Патриот югославского государства, как я надеюсь, и все вы, но о национализме я начну говорить, исследуя поначалу становление национальной идеологии в Германии. Считается, что доказательство от финала больше подходит изящной словесности, но если мы обратимся к Геродоту, Цицерону или Криспу и вспомним великолепные слова древнего историка «прекрасно приносить пользу государству», неплохо также уметь хорошо говорить. Прославиться можно и в мирное, и в военное время. Часто отзываются с похвалой как о тех, кто совершал подвиги, так и о тех, кто сумел описать подвиги других. А мне, хотя совсем неравная слава окружает того, кто пишет историю, и того, кто ее творит, представляется особенно трудной работой историка. Ведь прежде всего словесное выражение должно стоять на равной высоте с описываемыми событиями. А кроме того, если автору случится с неодобрением отозваться о заведомой ошибке, большая часть читателей склонна видеть в этом недоброжелательство и зависть. При упоминании же писателя о великих заслугах и славе доблестных людей всякий с полным равнодушием воспринимает то, к чему считает себя способным, ко всему же превышающему его силы относится как к ложному вымыслу. То мы, видимо, утвердимся в том мнении, что приемы литературы отнюдь не чужды истории, если только относиться к этому предмету не как к музейной окаменелости, но как к скальпелю в руках хирурга, врачующего недуги будущего. Лишь в этом случае. И при таком условии литература и история окажутся неразделимыми. Но не по принципу неразделимости добра и зла, а по высшему принципу единства честного и прекрасного. Я начну с талантливого Фихте, который предвосхитил рождение национальной идеологии в Германии, который во время становления нации, то есть размежевания с наиболее близкими, угадал будущее, угадал тенденцию германского духа, приспособленную к экономическому развитию середины прошлого века. Он первым ощутил неприятие германской нации романского мира, то есть самого ближнего, наиболее могущественного, и предвосхитил гимн того времени «Вахту на Рейне». Континентальная Европа того периода сложного и наполненного ожиданием, неясным и тревожным, Европа, пережившая взлет Наполеона, была похожа на весы, которые лишь ожидали руки, долженствующей поставить гирю на ту или иную чашу. Именно тогда в Германии подспудно и осторожно зрел процесс, видимый только на временном отдалении, сложный и непонятный во многом процесс выбора врага, гипотетического или реального. Выбор врага всегда происходит одновременно с выбором союзника, ибо человечество, увы, как правило, объединяется не во имя чего-то, но против.